Спасибо вам. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 сентября, понедельник. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Ситуация на грузино-абхазской границе. Один погибший и несколько раненых. Мировой финансовый кризис. Какие меры принимают власти США и России. Рубка Вепсского леса. Протесты экологов. Реакция властей Петербурга. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы. Грузинские власти сообщают о двух инцидентах на грузино-абхазской границе. Сегодня утром двое полицейских получили ранения в результате взрыва противотанковой мины, а накануне один полицейский был убит и двое ранены после обстрела села Хурча. Как утверждают в Грузии, село было обстреляно абхазскими военными. В Сухуми эти сообщения опровергают. Как заявил полпред президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария, напротив села расположены пост абхазских пограничников и пост российских миротворцев. Военные говорят, что слышали стрельбу на территории села, но что там происходило, им сказать было трудно. О ситуации в республике и о том, чему будет посвящено выступление президента Саакашвили на Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
По сообщению Государственной канцелярии, президент Саакашвили намерен выступить на Генеральной Ассамблее ООН, и его выступление будет полностью посвящено, цитирую, «российской агрессии и оккупации части территории страны». Конец цитаты. Как подчеркивается в сообщении, глава государства намерен ознакомить международную общественность с доказательствами, подтверждающими, что Россия ввела свои подразделения в Южную Осетию еще до того, как грузинские войска начали наступление на Цхинвали. Речь идет о записи телефонного разговора между двумя осетинскими пограничниками, который, по версии грузинской стороны, подтверждает, что Грузия нанесла превентивный удар, поскольку сотни единиц российской военной техники еще утром 7 августа вышли из южного портала Рокского тоннеля на территорию Южной Осетии, то есть, как считают в Тбилиси, вторглись на грузинскую территорию. Что касается визита президента Саакашвили в США, пока неизвестно точно, намерен ли он посетить Вашингтон и встретиться с представителями администрации президента Буша. Однако примечательно, что еще несколько недель назад Михаил Саакашвили отказывался покидать страну для участия в международных форумах, опасаясь, и он об этом говорил открыто, что российская авиация, контролирующая небо над Грузией, не пустит его самолет обратно. Однако сейчас, по всей видимости, такой опасности уже нет. Хотя в целом говорить о полной нормализации обстановки все-таки преждевременно. На грузино-абхазской границе в селе Хурча вечером в воскресенье был убит грузинский полицейский. Еще двое полицейских получили ранения. Причем начальник информационно-аналитического департамента МВД Шутаутиашвили утверждал в беседе со мной, что стреляли, по его словам, со стороны российского блокпоста, расположенного неподалеку. Грузинские СМИ сообщили об аресте 30 офицеров Министерства обороны. Причем некоторым из них предъявлено обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами во время войны. Парламентская оппозиция требует создания специальной комиссии для изучения деятельности высших военных чинов во время войны. И что самое примечательное, правящая партия, Единое национальное движение, согласилась с этим требованием, что, по мнению наблюдателей, может означать подготовку властями большой чистки в армии и других силовых структурах. Георгий Кобаладзе для Радио Свободы, Тбилиси.
В Грузии сейчас находится Олег Панфилов, руководитель Центра экстремальной журналистики. Накануне он побывал в грузинском городе Гори, где еще видны следы боевых действий, бомбардировок российской авиации. Олег встретился с руководителями силовых министерств Грузии. Мы беседовали с Олегом Панфиловым по телефону сегодня утром.
В Гори несколько мест до сих пор напоминает о прошедших событиях. В первую очередь, это центральная площадь, площадь, на которой стоит памятник Сталину. И, по всей видимости, власти намеренно оставили следы от тех бомб, которые разорвались 12 августа. И тогда погибло несколько человек, включая голландского журналиста. Я посетил лагерь беженцев в Горе, в котором сейчас живут более 2500 человек. Живут они, как они мне сказали, в тяжелых условиях. Прежде всего из-за того, что в Грузии Грузии. Сейчас изменилась погода, идут дожди, и в палатках не очень удобно жить вот в этих климатических условиях. Ну и, соответственно, они рассказывают о том, как им пришлось бежать. И это люди в основном из буферных зон, той территории, которая формально всегда принадлежала Грузии, но которую сейчас занимают российские войска. Я напомню, что до сих пор на территории Грузии, то есть не только на территории Южной Осетии, находится подразделение российских войск, включая и Ахалгорье, Ахалгорский район.
Олег, а это как-то обостряет ситуацию в стране?
Это создает нервозную обстановку, и когда разговариваешь с людьми о том, что они понимают под современной ситуации, они в первую очередь говорят, что их беспокоит, во-первых, то, что российские войска по-прежнему остаются на территории Грузии, а во-вторых, они все ожидают последствий выступления президента Саакашвили, который вчера прибыл в Нью-Йорк и намерен выступить с трибуны Организации Объединенных Наций.
А вот какие это ожидания? Чего ждут в Тбилиси, в Горе, в Грузии от выступления президента?
Я чувствую, что у людей лишь два вопроса. Во-первых, это освобождение Грузии от тех подразделений российской армии, которые продолжают, несмотря на соглашение Медведева-Саркози, находиться на территории Грузии. А во-вторых, и, конечно, беспокоит будущее Грузии, то есть насколько Грузия в дальнейшем будет защищена. Очень много разговоров о том, насколько европейские страны, насколько Евросоюз, насколько Соединенные Штаты и НАТО готовы помочь Грузии для того, чтобы избежать вот подобных событий, которые произошли в августе.
Олег, ну а если в целом говорить о ситуации в Грузии, если говорить о том, как освещают положение средства массовой информации, все ли каналы сейчас работают на территории этой страны?
Грузинское телевидение прекращало работать, работает. Открыта Зона.ру в интернете. Вчера и сегодня я уже смотрел русский интернет, все нормально, за исключением российских телеканалов. За исключением основных российских телеканалов, я имею в виду тех, которые передают информационные программы, они закрыты намеренно, и об этом не скрывали и говорили представители правительства Грузии, в силу того, что российская пропаганда искажает все события, которые происходят в Грузии.
На мои вопросы отвечал руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, он сейчас находится в Грузии и накануне побывал в городе Гори. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве сейчас 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Таиланде начались судебные слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. В Ингушетии около дома прокурора города Карабулак взорвана бомба. Никто не пострадал. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. Суд во Владивостоке отменил условный приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Теперь ему грозит арест. Следственный комитет при прокуратуре России освободил из-под стражи фигуранта дела Старчака Игоря Круглякова. Президент России Дмитрий Медведев прибывает в Казахстан для участия в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что правительственный план поддержки финансовой системы не содержит необходимых гарантий. Лидером правящей либерально-демократической партии Японии стал ее бывший председатель Таро Асо. В Китае госпитализированы уже 13 тысяч детей, отравившихся молочной смесью местного производства. На севере Испании за последние сутки произошло 3 взрыва. Один человек погиб, 12 ранены. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня в эфире «Радио Свобода». Слушайте повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт». Львовская международная книжная ярмарка и литературный фестиваль. Писатели Украины и России как публичные интеллектуалы. Отвечает ли литература за действия власти? Почему украинскую публику волнуют политические взгляды писателей? Такова тема этой программы. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а мы переходим к обзору газет. В студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Что ж, есть довольно интересная публикация в сегодняшней прессе. «Пятая волна эмиграции из России». Куда едут и почему едут?
Или новая эмиграция, или тихая эмиграция. Об этом сегодня пишет довольно подробно «Новая газета». Вот автор термина «тихая эмиграция» – это Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Вот он и рассуждал на все эти темы. Ну, что касается вашего вопроса, куда едут, давайте прямо сразу вот на него и начну
отвечать. С него и начнем.
Да, с него и начнем. Едут, по мнению Михаила Делягина, туда, куда влекут интересы. Интересы у людей разные. Кто-то едет в какое-то тихое место жить спокойно. Это может быть Болгария или Черногория. Есть еще такие страны, как, допустим, Австралия, Канада, в которые достаточно легко въехать. Сейчас вот открывается еще и Великобритания. Если есть диплом хорошей бизнес-школы, то там предоставляется автоматически ПМЖ, а потом и гражданство, что касается Великобритании. То есть это туда едут люди, которые ориентируются на то, чтобы работать и жить за границей. Есть еще вот такая страна, куда влечет людей что-то, как Новая Зеландия. Удивительная история. Ну вот, как говорит Михаил Делягин, туда едут люди, которые либо не понимают, что они делают, либо флегматики и романтики, потому что там, во-первых, отсутствуют какие-либо события, а во-вторых, каждые 15 минут меняется погода. Так что, выходя из дома, неплохо при себе иметь плавки, а также пуховик на всякий случай.
Но, интересное сочетание.
Да, вот существенно. Да, такая интересная история. Но что еще? Хорватия. Ну, Хорватия это классом повыше, чем Болгария или Черногория. Сейчас эта страна уже стала значительно дороже. Кипр давно стал уже страной для обеспеченных людей. Ну и, конечно, есть еще Испания, которую выбирали люди еще побогаче. Там была развита ипотека, и там тоже можно было неплохо устроиться. Но что касается устроиться, ну, допустим, предлагается такой вариант. Просто-напросто за 30 тысяч евро покупается в кредит квартира в Болгарии, и все, ты можешь там жить. То есть, в принципе, этот вариант вполне пригоден для представителей не только среднего класса, но и высших слоев бедного класса, скажем так. Ну, что еще говорить? О причинах, можно сказать, которые толкают людей на выезд. Прежде всего, по мнению Михаила Делягина, это высокая агрессивность бюрократического аппарата и, в первую очередь, милиции. То есть люди себя не чувствуют в безопасности. Второе. Это полное нежелание представителей государства что-либо делать. То есть человек, оказывается, никому не нужен. И ситуацию Делягин описывает так, что даже взятку дать некому, потому что никто не хочет ее брать. Возьмут взятку у людей побогаче, чем вы, но не у вас. И в результате решить какой-либо житейский или даже тем более не житейский вопрос, там, перерегистрировать собственность, сделать перепланировку в квартире, оказывается решительно невозможно. И на это надо класть жизнь. Рост цен люди серьезно переживают. Это еще одна причина. Ну и еще такая причина. Говорит о том автор, что сейчас за счет резкого ужимания того, что называется оппозиция, это я цитирую формулировку Делягина, и резкого падения профессионализма официальных СМИ, падение образования и получение в этих ситуациях информации, которую вы бы считали правдивой, то есть тут тоже Делягин говорит достаточно осторожно, он не говорит правдивой, а которую вы бы считали правдивой. Так вот, получение такой информации для многих слоев становится невозможным. Ну вот, разве что обратиться к интернету. Ну и получается, что за последние 8 лет жизнь в России улучшается, причем практически по всем показателям, а уровень эмиграции растет. И связывает это Делягин с тем, что в 90-е годы были сильные надежды на светлое будущее. Такая образная картинка. Бежали по темному туннелю, узкому, но впереди была морковка, и к ней бежали. Вот. А сейчас вот, ну а дальше следующая морковка, а дальше еще морковка. Вот так и продвигались. А теперь, в общем, до какой-то очередной морковки добежали и захотели нормальной, спокойной жизни, частной. И поняли, что нормальная частная жизнь и это государство несовместимы. Вот, соответственно, люди и уезжают. Ну, спрашивают о том журналисты, есть ли еще какая-то аналогия вот этой ситуации в мире. Говорит автор, что нет. Россия единственная страна, где существует явление работающей, высоко такой квалифицированной бедности. То есть можно быть блестящим инженером, толковым юристом и получать копейки. То есть социальная среда и государство в России как у стран третьего мира, а человеческий потенциал все еще как у относительно развитой страны. То есть вот такое вот противоречие.
Ну, есть еще одна тема, у нас осталось 2 минуты. Финансовый кризис – это самая популярная тема сегодня в газетах. Как мы уже говорили в наших программах, повторение дефолта 98-го года эксперты не прогнозируют.
Да, и речь идет о чем? О том, что происходит, какая ситуация сейчас? Нету дефицита бюджета, который предшествовал дефолту 98-го года на протяжении нескольких лет. То есть страна тогда имела небольшие валютные резервы и стала заложницей громадного движения спекулятивного капитала. Об этом рассказывает сегодня Виктор Геращенко, которому за разъяснениями по поводу текущего положения дел обратилась та же самая «Новая газета». Ну и спекулятивный капитал, как он объясняет, легко движется и уходит туда, где высокие доходы и есть определенная стабильность. То есть уходит с нестабильного рынка на другой, пусть менее выгодный, но более стабильный. Ну и сейчас, как говорит Виктор Геращенко, происходит это, но не в России, а в Соединенных Штатах Америки. И вот тут вот подтверждает правоту старика Маркса Виктор Геращенко. А Маркс говорил о цикличности развития. Вот подобный кризис на рынке недвижимости у американцев случился в конце 70-х годов. Американский народ забеспокоился, что будет со средствами в банках. В Америке много небольших штатных банков было вовлечено в кредитование населения. Но там уже тогда действовала система страхования вкладов до 100 тысяч долларов. Столкнувшись с такими настроениями в обществе, Министерство финансов США сделало заявление: средств Федеральному агентству по страхованию вкладов достаточно для покрытия всех 100-тысячных депозитов, имеющихся в банковской системе. Кроме того, американские власти заверили граждан, что при необходимости государство профинансирует недостаток средств. То есть государство вовремя и внятно заявило о своей позиции. Ну и сейчас, по словам Виктора Геращенко, наблюдается сходная картина в Соединенных Штатах.
Спасибо, Валерия. Ну и мы продолжим эту тему, тему финансового кризиса, как борются с ним в США, какие меры принимают там. Американское правительство готово выкупить долги несостоятельных финансовых компаний. Ну а бизнес встретил эти заявления с оптимизмом. Подробнее расскажет мой коллега Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели администрация Джорджа Буша решила положить конец финансовому кризису одним решительным шагом. Правительство решило, по сути, выкупить у американских финансовых институций обесцененные облигации, выпущенные под ипотечные кредиты. Именно эти активы, некогда считавшиеся самыми прибыльными, а затем резко потерявшие свою стоимость, превратили в потенциальных банкротов несколько ведущих американских и иностранных банков и продолжают висеть непомерным бременем на всей мировой финансовой системе. Изумление вызвало то, что впервые со времен Великой депрессии правительство готово спасать от краха финансовую индустрию, которая дошла до этого состояния из-за своей собственной алчности, безответственно выдавая кредиты. Что конкретно намерено предпринять американское правительство? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Американское правительство пытается создать либо новое агентство, либо подразделение Министерства финансов, которое снимет с баланса финансовых учреждений неликвидные активы, в основном облигации, поддержанные ипотечными займами, и переведет эти активы по той или иной формуле на баланс Министерства финансов, даст какие-то деньги, то ли авансом, то ли еще как-то в виде займа финансовым учреждениям, и тем самым оздоровит финансовую систему, возобновятся финансовые потоки, возобновятся кредиты, во всяком случае на это идет расчет.
Профессор, критики этой меры говорят, что правительство этим шагом лишь провоцирует новые проблемы, выкупая тех, кто довел нас до такого состояния.
Но существует очень простой принцип – бороться с неликвидностью, но не бороться с несостоятельностью. То есть те, кто сделали рисковые кредиты, они должны погибнуть. Все они, если их активы будут проданы по рыночной цене, они потеряют деньги.
А кое-кто с цинизмом замечает, что, проповедуя свободные рынки, Соединенные Штаты между тем готовы предпринять антирыночный шаг.
Существуют рынки товаров, существуют рынки труда, существуют рынки капитала и существуют финансовые рынки. Так вот, финансовые рынки никогда, нигде свободными не были и быть не могут, потому что все эти финансовые учреждения очень сильно регулируются государством. Государство здесь работает в качестве пожарной команды. Роль государства рыночной экономики и заключается именно в том, чтобы тушить пожары. Пожаром может быть война, пожаром может быть волна преступности, и пожаром может быть пожар на финансовом рынке.
Сегодня, говоря об успешных примерах государственного вторжения в рынки в кризисной ситуации, вспоминают кризис американских сберегательных банков 20-летней давности и шведский эксперимент 10-летней давности. Но ведь существует и более свежий пример, противоположный японский опыт, где государственные меры поддержки финансовой системы привели к более чем десятилетию стагнации.
В Японии тоже спохватились очень поздно, и в Японии основная проблема была та, что как раз кредитное вливание в экономику были недостаточными, в Японии произошла дефляция, так же, как она произошла в 30-е годы в Соединенных Штатах, что углубило депрессию. Если происходит дефляция, тогда центральный банк оказывается бессилен со своими денежными вливаниями. Здесь очень много искусства. Можно наломать дров, можно ошибиться, можно делать это неэффективно. В Японии это было сделано неэффективно. Нет никакой гарантии, что это будет сделано эффективно в Соединенных Штатах.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама. Если судить по реакции Уолл-стрит, инвесторы и трейдеры восприняли эти идеи с полным восторгом и доверием. Но все-таки какова вероятность того, что после года безуспешных попыток предотвратить кризис, правительство, центральный банк, экономисты в конце концов нашли верный рецепт? Вот что говорит Джон Айронс, сотрудник Института экономической политики. Нынешняя ситуация отличается от того, с чем мы сталкивались в прошлом. Но я считаю, что у нас достаточно знаний, чтобы точно определить причины кризиса и предпринять некоторые из опробованных в прошлом мер, чтобы успокоить рынки. А что, если эта попытка окажется неудачной, как и предыдущие? Что тогда, всеобщая паника? Если эти меры не сработают и на финансовых рынках не будет нормально циркулирующего кредита, то мы столкнемся с рецессией. Перерастет ли она в депрессию, насколько она затянется, предположить невозможно, но ситуация будет очень неприятной. Это был Джон Айронс, сотрудник Института экономической политики.
Интервью с экспертами записал мой коллега Юрий Жигалкин. В 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Ее тема «Россия и Америка. Активная фаза противостояния и перспективы сотрудничества». Гостем нашей студии будет директор Центра международных исследований США и Канады Анатолий Уткин. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. Вчера в том же районе в результате обстрела был убит полицейский и еще двое получили ранения. В Ингушетии около дома прокурора города Карабулак взорвана самодельная бомба, пострадавших нет. В Таиланде начались судебные слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. Американская сторона обвиняет Бута в поддержке терроризма. Суд в Владивостоке отменил приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву об условном наказании за должностные преступления. Теперь экс-мэру грозит арест. Следственный комитет при прокуратуре России освободил из-под стражи фигуранта дела Старчака Игоря Круглякова. Как сообщается, он освобожден под подписку о невыезде по состоянию здоровья. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает в Казахстан. Он примет участие в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что предложенный правительством план поддержки финансовой системы не содержит необходимых гарантий. В Пакистане служба безопасности сообщила, что в районе афганской границы обстреляны два американских военных вертолета, нарушивших пакистанское воздушное пространство. Комментариев со стороны США пока не поступало. Лидером правящей либерально-демократической партии Японии стал ее бывший председатель Тара Аса. Он займет пост главы правительства, сменив подавшего в отставку Юсуо Фукуду. В Китае госпитализировано уже 13 тысяч детей, отравившихся молочной смесью местного производства. На севере Испании за последние сутки произошло 3 взрыва, 1 человек погиб, 12 ранены. Президент Израиля Шимон Перес проведет переговоры с парламентскими фракциями о создании новой правящей коалиции.
Выпуск подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Петербурга. Выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. Сегодня в столице проходит акция «День без машин». Инициаторы проведения в Москве популярной международной акции – общественные организации. Их поддержал Мосгортранс, пообещавший в этот день отправить по маршрутам дополнительно 200 автобусов, сотню троллейбусов и с полсотни трамваев. Петербург. Сегодня в городе начинается отопительный сезон для зданий всех назначений. Пока отапливались только социальные учреждения. К этому дню к системам отопления подключено более половины домов жилого фонда. Москва. Реконструкцию усадьбы Колесниковых-Саргиных несколько месяцев назад суд признал незаконной, но владельцы здания продолжают работы. Москомнаследие пытается изъять памятник культуры, объяснил журналистам председатель комитета Валерий Шевчук.
Разработать проектно-сметную документацию на приведение его в первоначальный вид. После этого провести ремонтные работы, восстановительные. Мы сейчас будем подавать документы на снос всего этого хозяйства. Поэтому, я думаю, в ближайшее время вы увидите судебное решение о сносе, так как это строение было возведено без всех согласований документов.
Петербург. Вот уже вторые выходные около сотни чиновников администрации Ленинградской области собирают урожай на полях хозяйств региона. Там же трудятся и студенты. Из-за дождей техника не может пройти по полям, поэтому капуста, картофель, свекла и морковь собираются вручную. Москва. В Химках открыт новый стадион «Арена Химки». Это самый крупный стадион в Подмосковье. Он вмещает 18 тысяч зрителей. Петербург. Тарифы ЖКХ в Ленинградской области повысятся в будущем году по районам различно, в диапазоне от 10 до 70%. Предельный рост уже установлен, в среднем на четверть по энергоресурсам, почти на 19% по водоснабжению и водоотведению, по утилизации мусора почти на 9%. В тех муниципалитетах, где оплата на протяжении нескольких лет повышалась незначительно, предстоит резкое удорожание услуг, более чем в 2 раза. Москва. Префект Центрального округа Москвы Сергей Байдаков на встрече с жителями заявил, что так называемая стена Виктора Цоя на Арбате является неофициальным мемориалом, и власти, хотя и не будут его поддерживать, но не станут и специально уничтожать. Судьба стены волновала поклонников певца. Петербург. Военные подтвердили, что во время учений 18 сентября в Ленинградской области при стрельбе из боевых машин залпового огня произошло самопроизвольное отклонение одного из реактивных снарядов. Он разорвался на территории полигона в 50 метрах от автодороги, по которой ехал легковой автомобиль. Машина повреждена. Находившиеся в ней не пострадали. Военные обещают возместить гражданам материальный ущерб. Новости Москвы и Петербурга, 22 сентября, Вера Володина.
Петербургские экологи встревожены положением, создавшимся в государственном природном парке Вепский лес. По их сведениям, лесопарк уничтожается, на территории ведется рубка деревьев, что запрещено законом. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации экологи приводят 3 статьи, 12, 102 и 103, и правилами заготовки древесины. В защитных лесах допускаются только выборочные рубки. Сплошные же рубки в природном парке – прямое нарушение действующего законодательства. Greenpeace России и экологическое движение «Зеленая волна» требуют рубки прекратить. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Вепский лес – это уникальная природная территория. Здесь сохраняются в первозданном виде множество прекрасных озер и рек, богатых рыбой, нетронутые участки тайги с разнообразным растительным и животным миром. Эта земля – одной из малых российских народностей – вепсов, очень любимая и самими петербуржцами, многие из которых традиционно выезжают сюда на отдых с семьями, приучая детей любить и понимать природу, что особенно важно для горожан. Тем не менее, не любовь петербуржцев – ни статус природного парка не мешает вести в Вепском лесу массовые рубки. Экологи говорят, что уже 2 года незаконно уничтожается лес в районе деревни Харгиничи. Формально рубки такого рода разрешены в этой зоне парка, но на деле они приводят к уничтожению последних в области массивов старых хвойных лесов. В этом году под вырубку отведены новые площади, говорит координатор экологического движения «Зеленая волна» Анастасия Филиппова.
Должны быть рубки обновления. При этом вырубаются сосновые деревья старовозрастные, которые должны охраняться парком, потому что парк был создан для охраны этих деревьев. И фактически получается, что выбираются последние бары на территории. Кроме того, есть еще нарушения при самих рубках. Иногда вырублены сплошные площади, что прямо запрещено в защитных лесах. Часть пней оставлена без клеймения. Вырубка, даже если это на пробных площадях, она уже запрещена в защитных лесах. Кроме того, хотелось бы, чтобы приостановили дальнейшие рубки.
Когда рубят лес, страдают не только деревья. Уничтожаются ручьи, из-за чего мелеют реки и озера. В них ухудшается вода, уходит рыба. Таким образом, разрушаются самые привлекательные для туристов природные комплексы, традиционные места сбора грибов, ягод и лекарственных растений. Может быть, самая трудная задача – доказать чиновникам, что нарушения действительно есть, говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Мария Мусатова.
Greenpeace России и «Зеленая волна» обратились в Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. Мы требуем прекратить эти рубки в природном парке «Вепский лес», а также внести изменения в материалы лесоустройства, потому что уничтожение этих уникальных лесов было заранее запланировано лесоустройством. Это значит просто, что вырубки заранее были назначены лесоустройством, то есть была нарушена основная задача парка, то есть сохранение старовозрастных лесов.
До сих пор обращения к чиновникам, ответственным за лесопользование, не привели к утешительным результатам.
Они сказали, что никаких особо грубых нарушений в природных парках Ленинградской области они не знают.
Практика показывает, что по документам все действительно может быть правильно, и только при проверке выясняется, что на самом деле исполнители делали нечто совсем другое.
Я думаю, что да, как раз может быть, что на деле все совсем по-другому. Очень часто так бывает, что и журналистам, и чиновникам показывают приличные места парка, а те, где проходит рубка леса, они остаются не у дел. Соответственно, нужно добиваться того, чтобы чиновники обратили внимание на эту проблему. То есть, в первую очередь, необходимо, чтобы существование этой проблемы признали, а потом уже, соответственно, ее решать. Потому что вот пока, к сожалению, чиновники и руководство парка существование проблемы не признают. Хотя, в общем-то, вот наше обследование территории показало, что там действительно происходят массовые рубки и уничтожение уникальных старовозрастных лесов.
Петербургские экологи, обеспокоенные уничтожением заповедников в непосредственной близости к городу, надеются на добрую волю чиновников, например, на то, что те согласятся на совместную проверку в заповеднике «Вепский лес». Начальник отдела лесного контроля Комитета государственного контроля экологической безопасности Ленинградской области Михаил Орлов, в принципе, не исключает такой возможности.
Если это поднимается вопрос населением, то, безусловно, эта проблема существует, которая требует своего рассмотрения, исследования и скорейшей проверки. Безусловно, это до начала жалоб проверка природного парка «Вепский лес» была запланирована и поставлена в план проверок на 4-й квартал.
Однако Михаил Орлов подчеркивает, что «Вепский лес» не может считаться неприкосновенным, поскольку он не заповедник.
Он является природным парком, как раз и организованным в том числе и для осуществления рекреации. В природном парке выделены участки резерватов, так называемых, которых действительно запрещена какая бы то ни была хозяйственная деятельность, а все остальное нужно необходимо проверять. Эти леса очень интенсивно осваивались еще в 20-х годах. И те сейчас участки, где там проводятся, это как раз места сплошных рубок 20-х годов. Поэтому что нам говорить о старовозрастном?
То есть чиновники вряд ли согласятся с петербургскими экологами, что нужно охранять старовозрастные леса вокруг города. Теперь остается ждать проверок, которые покажут, есть ли в Вепском лесу незаконные рубки, и если да, то каков их масштаб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в Мемориальном музее Анны Голубкиной предприняли попытку художественной реконструкции мастерских 2 знаменитых скульпторов 20 века. Выставка «Секреты мастерства» дает редкую возможность получить представление о творческой лаборатории мастеров, рассказывает Лиля Пальвелева.
Два скульптора Серебряного века, Голубкин и Конёнков, были знакомы с молодых лет, времени соученичества, и высоко ценили работы друг друга. У каждого сложился свой художественный почерк, но было у них и много общего, прежде всего доходящее до страстности экспрессивность. Тем интереснее сравнивать две части экспозиции. В одной – вещи хозяйки мастерской, в другой – гости. Ощущение личного присутствия Сергея Конёнкова возникает сразу при входе в зал, где в углу на вешалке его пиджак, шляпа и трость. Слово директору музея-мастерской Анны Голубкиной Татьяне Галиной.
Это своеобразная выставка-инсталляция. Мастерская, как единое художественное и культурное целое, здесь в таком диалоге находится. Для Голубкина вот жить в мастерской – это и значило работать в мастерской. Это чувствуется даже в пространстве. Какое огромное пространство отдано под мастерские, и как скромна часть, где она непосредственно жила, где принимала гостей, где ставила самовар, ночевала. И к столетнему юбилею мастерской Анны Семёновны Голубкиной мы осуществляем целый ряд проектов. Вот первый из них – это встреча двух скульпторов – Голубкиной и Сергея Тимофеевича Конёнкова. Они оценили творчество друг друга тогда еще, когда кто-то оценивал их как великих скульпторов, кто-то считал, что это декаданс, упадок и не скульптура вообще.
Если речь идет о мастерской, здесь не только законченные вещи должны быть.
Особенность проекта позволяет нам представить здесь вещи, которые, как правило, хранятся в фондах. Посетитель музея вот в обычное время их не может видеть. А ведь это же очень интересно. Этюды к осуществленному потом памятнику или какая-то незаконченная вещь, которая находится вот в процессе создания. Допустим, памятник Достоевскому, он осуществился бы в единственном варианте, а промежуточные этюды остались бы без внимания зрителей. Здесь больше интересно вот то, что недоосуществилось. Например, портрет Александра Блока. Он так и не был создан. Но это очень интересный образ создал Конёнков. Вот какой незнакомый Александр Блок. Не поэт-романтик, юноша-певец, а скорее человек, трудно размышляющий над жизнью. Потом мы здесь показываем один из этюдов памятника Льва Толстого.
А инструментарий скульпторов вы представляете?
Это очень интересный момент. Мы, воссоздавая атмосферу мастерской, имеем возможность продемонстрировать, насколько это сложен труд поддержать в руках вот эту тяжелую киянку.
Помимо прочего, из музея мастерской Конёнкова к Голубкиной привезли уникальные фотографии. На одной, сделанной 1 мая 1918 года, удивительная инсталляция. Не где-нибудь, а на лобном месте Конёнков разместил свою скульптурную группу «Степан Разин с ватагой». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии около дома прокурора города Карабулак взорвана бомба. Никто не пострадал. В Таиланде начались судебные слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. Суд во Владивостоке отменил условный приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Теперь ему грозит арест. Следственный комитет при прокуратуре России освободил из-под стражи фигуранта дела Старчака Игоря Круглякова. Президент России Дмитрий Медведев прибывает в Казахстан для участия в форуме руководителей приграничных регионов двух стран. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит выпуск новостей экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти Urals не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Объем инвестиций в основной капитал в России в августе вырос на 7,9% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил 775 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 30,5 миллиардов долларов. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Эту информацию газете «Коммерсант» подтвердил сам Александр Мамут, а также один из совладельцев сотового ритейлера Евгений Чичваркин. Стороны отказались назвать сумму сделки, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 400 миллионов долларов без учета долга компании «Евросеть», составляющего 850 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 49 копеек, на 6 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 26 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 15 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну, завершает программу выпуск новостей спорта. В студии появился Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, две главных у нас сегодня темы – это футбол и теннис. Начнем, наверное, с тенниса. Кубка Дэвиса. Финалистами стали сборные Аргентины и Испании. Аргентинцы выиграли у россиян 3-2, а испанцы обыграли американцев 4-1. И если говорить о российской команде, то тут, наверное, можно говорить о некоем кубковом регрессе, потому что в 2006 году команда выиграла Кубок Дэвиса, в 2007 дошли до финала, проиграли в финале. Ну, а вот в этом году проиграли в полуфинале.
Да, ну вот можно вспомнить, что как раз в 2006 году выиграли в финале у аргентинцев в Москве, тоже со счетом 3-2, ну как и положено финальному матчу, тоже был упорный, только в последнем поединке все решилось, но мы должны говорить скорее о специфике этого турнира. Ну, всем известно, что регламент Кубка Дэвиса таков, что хозяева выбирают себе покрытие, на котором им, естественно, удобнее играть, стараются сделать его как можно менее удобным для соперников. Ну и команды, когда встречаются из года в год друг с другом, то они меняются
Состав установлен.
Ну, нет, они меняются полями, ну, в смысле, кортами меняются. Если вот в 2006 году предыдущая встреча проходила в России, то следующая должна была пройти в Аргентине. Вот она и прошла в данном случае в минувший уикенд в Буэнос-Айресе. И тут как раз есть совершенно четкая закономерность, потому что россияне вот за последние годы, ну, всего вот в истории встреч сборных России и Аргентины было 5, было 4, одна еще в советские времена, но ее не будем считать. А вот Россия и Аргентина встречались 4 раза. 2 раза в Аргентине победили аргентинцы, 2 раза в России победили россияне. В общем, все закономерно, поэтому, конечно, здесь шансы аргентинцев изначально считались выше. Другое дело, что, на мой взгляд, тут намудрил капитан команды Альберто Мансини, несколько намудрил с тем, что вот они же очень уверенно повели 2-0 после пятничных поединков. И, конечно, хотелось, было великое искушение уже в субботу в парной встрече все решить, 3-0, и никаких вопросов. И, наверное, поэтому он поддался на магию имени Давида Налбандяна, а Налбандян никогда еще в Кубке Дэвиса в родных стенах не проигрывал. И вот сделал замену в последний момент Мансини. Капитан команды поставил Налбандяна в пару к Канесу вместо Агустина Кальери. Ну и в результате они проиграли, ну причем в упорнейшей борьбе, в 5 сетах, 8-6 в решающей партии. И, естественно, Налбандян после этого был измучен. И вчера он играл с Давыденко, Николай Давыденко в паре не выступал, отдыхал всю субботу, и понятно, что уже шансы Налбандяна были не так высоки, его там хватило на один сет, первый сет он выиграл, потом, ну, еще в третьем вроде так оказал сопротивление, проиграл.
Ну, в общем, эту серию ему прервали.
Ну, конечно, теперь уже сильно он подпортил статистику, ну и все решалось в последнем поединке. Хуан Мартин Дель Потро, восходящая звезда, юный теннисист, считающийся одним из самых талантливых. Ну, так про очень многих аргентинцев говорят, когда они появляются, что они вот очень-очень талантливы, но потом не все, конечно, реализуют свой потенциал. Но, в любом случае, вчера вот у Игоря Андреева без всяких вопросов выиграл Дель Потро, в результате аргентинцев в финале. И что интересно, вот мы говорим про домашнюю арену, фактор тут, конечно, очень важен, важнее, чем где бы то ни было фактор своего корта.
Вы имеете в виду именно в Аргентине, наверное?
Ну, вообще это характерно для всех. Ну, вот играла в другом полуфинале Испания-США. Ну, естественно, испанцы, выбирая корт, выберут землю, правильно? Ну, куда там, американцы, они изначально были обречены. Так, в истории мы, конечно, можем вспомнить несколько человек, которые хорошо играли на земляных кортах. Там, не знаю, Майкл Чанг, там, Джим Курье, предположим. Но это все равно была редкость, а сейчас-то вообще таких нету. Поэтому тут была предсказуема победа испанцев, ну, я не знаю, на 99%. Конечно, Аргентина, Россия, земля удобна обоим соперникам. Ну, здесь вот фактор своего поля сыграл свою роль. И вот к вопросу об этом факторе. Так получилось, что аргентинцы все 4 матча, они и финал тоже будут играть с испанцами у себя. Да, и они первый играли там, и второй круг, и третий вот сейчас этот полуфинал. Все играли дома, и вот получается весь сезон дома, ну и, конечно, они должны уже. Да и потом пора им, они еще никогда не выигрывали, 2 играли в финалах, никогда еще не становились обладателями Кубка Дэвиса, так что вот сейчас будет закономерно, хотя испанцы на земле — это тоже не подарок, так просто их не возьмешь.
Ну, давайте перейдем к футболу.
Давайте.
Футбольный уикенд и в Европе, и в России, и после матчей российского чемпионата все задаются вопросом, ну что теперь, казанский «Рубин» чемпион?
Ну, похоже на то. У «Рубина», надо сказать, не такая простая концовка чемпионата. Там все матчи достаточно такие, ну, спорные с точки зрения результата. Ну, каким был, в принципе, матч и в Москве против «Спартака», вот вчерашний тоже. Так не скажешь, что «Рубин» должен был одержать очевидную победу. Он, конечно...
Учитывая, что дома они в этом чемпионате проиграли «Спартаку» 0-3.
Да, да, было и такое. Но сейчас уже, знаете, как «Рубин» уже почувствовал запах, ну, я не знаю, пахнут золото. Золотые медали или нет. Говорят, что не пахнет золото. Ну, что-то там, наверное, ясно почувствовал «Рубин». И, конечно, сейчас мобилизована команда, ну, на высочайшем уровне, в высочайшей степени. А уж учитывая, как играет «Спартак», мягко говоря, не блестяще в последнее время, мы понимаем, что Михаил Лаудруп тут за неделю-две ничего сделать не смог и не сможет. Это долгий процесс. В общем, здесь, я думаю, все логично. Матч «Зенит-ЦСКА» меня даже больше удивило именно тем, как вдруг так вот «Зенит» взял и куда-то все или приберегает для «Реала», для следующего матча в Лиге чемпионов. Но вот той игры, которая была показана в Турине против «Ювентуса», игры очень хорошие, на мой взгляд, не было в домашнем матче против «ЦСКА» и в «Помине». Хотя, да, концовочка получилась живенькой. Один гол забили, могли еще там, а если бы стало 2-3, то уже вообще не поймешь, что. Но в результате 1-3, и, в общем, такое поражение чувствительное. А вот мы и заговорили про «Реал». Как раз наверняка российских болельщиков интересует, как играет «Реал» в своем чемпионате. Ну, в Испании только 3 тура позади. Вот «Реал» выиграл в гостях у «Расинга» из Сантандера со счетом 2-0, набрал 6 очков. Но впереди это 4 команды, у которых по 7. Это «Валенсия», «Альмерия», «Вильярреал» и «Испаньол». Ну, понятно, здесь самое начало. Вообще интересные такие события происходят в Европе. Вот у нас тут есть минуточка, я как раз так быстренько пробегусь. Но вот во Франции она раньше всех начала свой чемпионат, там уже 6 туров позади, и потихонечку Лион, к чему мы уже привыкли, бессменный чемпион последних лет, потихонечку начинает уходить в отрыв. Выиграл он у Гавра в гостях 1-0, а Марсель тем временем с Монако сыграл в ничью 0-0, и теперь уже 4 очка разделяет их, у Лиона 16, у Марселя 12. Но в других странах, конечно, все понапряженнее. Вот Арсенал, победив в гостях Болтон 3-1, вышел на первое место в чемпионате Англии после 5 туров. Челси с Манчестер Юнайтед сыграли в ничью 1-1, а Ливерпуль со Сток Сити 0-0. И теперь у Арсенала 12 очков, у Челси Ливерпуля по 11.
Тоттенхэм все еще на последнем месте?
Ну, Тоттенхэм, видимо, рассчитывает, что вот наберет форму Павлюченко, новобранец клуба, и будет команде лучше. Ну, это посмотрим. Да еще какие тут можно делать выводы? 5 туров все еще впереди,
конечно. Спасибо, Олег. Это были новости спорта с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор». Ее тема – своими словами, ингушетия на телеэкране. В гостях у ведущей программы Анны Качкаевой, ведущая программы «Неделя» Марьяна Максимовская. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники российского посольства и торгпредства в результате теракта не пострадали.
Я хочу сообщить вам о решении покинуть пост премьер-министра Израиля.
Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина.
Консульство России в Симферополе продолжает выдавать в Крыму украинским гражданам российские паспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио